Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте. В прямом эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Алина Гребнева, и я с радостью представляю нашего сегодняшнего гостя. Это журналист Леонид Млечин. Добрый вечер.
Добрый вечер. Давно вас не видел.
Да, и я тоже.
Избегали.
Нет, это вы нас избегали. Итак, начнем с таких серьезных новостей, не очень веселых. Бойцы 2-го батальона столичного ОМОНа написали письмо с разоблачениями деятельности своего отряда особого назначения. Это письмо уже направлено в администрацию президента Генпрокуратуры, но пока реакции никакой нет. Эти же бойцы, там около десятка человек, пришли в редакцию журнала New Times, который написал такую расшифровку их признаний. Там, естественно, нет фамилии и авторства, потому что люди, шокирующие информацию, как мне кажется, сообщают, допустим, что один сотрудник ОМОНа должен за одну смену задержать 3 человек, неважно, совершали они преступление или нет. О том, что за деньги ОМОНовцы выезжают на охраны рынков, могут охранять коттеджи на Рублевском шоссе. ОМОНовцы, в частности, вот «Газель» московского ОМОНа, цитирую статью из New Times, для того, чтобы вызвать ее на рейдерский захват какого-нибудь здания или офиса, это стоит 50 тысяч рублей. Ну и так далее. Там про то, как на маршах несогласных себя ведут ОМОНовцы, тоже есть. При этом уже поступило из ГУВД Москвы опровержение. Там называют клеветой жалобу группы ОМОНовцев и, как они говорят, так называемых сотрудников, потому что некоторые из них уже уволены. Факты, озвученные в статье, неоднократно проверялись и не подтвердились, заявили замначальник управления информации и общественных связей ГУВД Москвы, подполковник милиции Жанна Ожимина. Вот кому вы верите в эту ситуацию? С одной стороны, такой шквал разоблачений и ужасов, а с другой стороны, в ГУВД говорят, нет, мы проверили, это просто обиженные сотрудники, которых уволили, вот они так мстят своего рода.
Я думаю, что это вопрос не веры, конечно, на расследование, естественно. И, видимо, расследование такое Министерство внутренних дел проведет. Правда, тут же возникнет вопрос, в какой степени общество может доверять ведомственному расследованию, которое, конечно, в нашем представлении будет ориентировано на то, чтобы мусор из избы не выносить, честь мундира защитить и так далее. Если даже не так, то все равно общество в этом уверен. Сразу же возникает вопрос, а кто мог бы провести такую проверку?
Но замначальника МВД Суходольский сказал, да, будем проверять, отреагировать.
Да, это ведомственная проверка. Я говорю, а общество может доверять ведомственной проверке в своем ведомстве? Вот я начальник, мне сказали, а у тебя непорядок. Моя реакция сделает так, чтобы все было хорошо. Возникает такой вопрос, а у нас нету структур, которые могли бы нам, обществу, гарантировать надежность такой проверки, чтобы сказать, а да, вот эти люди проверяют, ну, конечно, мы им доверяем. Нет такой структуры, довериться некому. Но, тем не менее, все равно нам надо, конечно, подождать и проверки, и всего прочего, но я вот внимательно прочитал эту статью. Конечно, выяснится, что эти люди, которые пришли в редакцию, рассказали не ангелы. Но ангелы вообще в ОМОНе не служат. Я ни одного никогда не видел. Вполне возможно, что это обиженные люди. Скорее всего, потому что если у них все было бы хорошо, они, конечно, бы в редакцию не пошли бы, жаловаться не стали бы. Они явно чем-то обижены. Может быть, даже совершили что-то такое не очень хорошее. Это вполне возможно. Но то, что они рассказали, так в принципе, очень соответствует тому, что мы видим, то, что мы знаем, и то, что мы и без того каждый день читаем в газетах, и там иногда даже по телевидению слышим. Это верно. У нас существует в двух мирах. В одном прекрасные молодые люди в красивой форме, под знаменами, клянутся верности, начальники благословляют их на святое дело. А в другой реальности такие же молодые люди крышуют бизнес, избивают пожилых людей, разгоняют демонстрации, не представляющие никакой опасности, напиваются, стреляют друг в друга и так далее. Эти две реальности, они существуют одновременно. И у нас у всех в голове. Конечно, такое ужасное совершенно непонимание. Какая из этих реальностей соответствует тому, что...
Главное, какая реальность и какое понимание реальности в голове у руководства страны, там, у министра внутренних дел.
Я думаю, что у них совсем другая. У них третья реальность. Она стоит в том, что в стране, в общем, все очень неплохо. И под их руководством мы идем от победы к победе. Бывают отдельные неприятности. Они связаны исключительно с внешними причинами. Кризис, который пришел из-за границы. Какие-то правозащитники, которые на чужие деньги разжигают, значит, неприязнь по отношению к правоохранительным органам. Журналисты, которые неизвестно какие деньги, чего-то пишут, да еще в журнале с иностранным названием. Я думаю, что у них такое представление. А здесь в стране все, в общем, очень хорошо. Все у них получается. получается, и все нормально. Нет, нет, у этих людей третья реальность. Я говорю о том, как мы себе видим мир. И вот две реальности. В одной все очень красиво, в другой все чудовищно. И каждый из нас, вот, оглядываясь вокруг, в общем, понимает, что действительно все не очень красиво. Но мы не хотим верить, что это носит такой масштабный характер. Вот мы не хотим видеть. Потому что тогда становится страшно. Если ты понимаешь, что вот то, что описали эти люди, близко к реальности, оно похоже, так не придумаешь. И оно и соответствует тому, что происходит. Если это распространено повсюду, если так везде, то довольно пугающая картина.
Но как вам кажется, эта тенденция разоблачений именно самими сотрудниками правоохранительных органов, она уже очевидна, да? Мы помним видеообращение Дымовского, потом серия еще его последователей, тут вот ОМОНовцы признались, или это все-таки единичные случаи, исключения из правил вот этой системы, которая существует, которая закрыта сама в себе?
Я думаю, что это единичные случаи, потому что, ну, во-первых, люди, работающие там, ведь они встроены в эту систему. Они же этим всем занимаются. Да? Значит, что я должен сказать? Что вот я, да, крышевал бизнес, потом меня, положим, обделили, или начальник меня обидел в силу плохого настроения. Я сейчас на него, значит, доложу. Но я-то тоже в этом участвовал. Значит, и меня, я понимаю, значит, меня тоже могут сейчас, или меня в первую очередь за то, что я попытался мусор из избы вытащить, за это дело могут и посадить. Это первое, что мешает. А второе, вообще у нас не принято, привычки такой нет обращаться. Хотя я должен заметить, что это право и обязанность каждого гражданина рассказывать о совершающемся правонарушении. То, что говорят эти люди, это правонарушение. Их долг, святой долг и обязанность был об этом сигнализировать. За это они не могут быть наказаны. Но у нас нет такой ни традиции, ни привычки. Поэтому думаю, что это единичные, конечно, случаи. И сейчас я предполагаю всего лишь, что в этой системе, конечно, сейчас будут предприняты отчаянные меры для того, чтобы это не происходило, потому что это раздражает начальство. Начальство хочет, чтобы все было хорошо.
Это особое мнение журналиста Леонида Млечина. Я напоминаю, средства связи наши — это +7 985 970 45 45, номер, куда вы можете отправлять свои вопросы Леониду Млечину, а на сайте «Эхо Москвы» www.echo.msk.ru идет прямая видеотрансляция нашего эфира, и можно там Леонида тоже увидеть. Вы сказали о том, что граждане могут, выбрав одну из реальностей, та, которая ужасна, ужаснуться и как-то попробовать изменить или что-то сделать. На минувших выходных прошли несколько протестных акций. И, в частности, наш слушатель Влад, пенсионер из Чикаго, спрашивает: не могу понять, почему в Калининграде был разрешен митинг, на котором собралось, по разным данным, от 7 до 10 тысяч человек, а в Москве для разгона митинга на Триумфальной площади проводилась специальная военная операция, как пишет слушатель, с участием того же ОМОНа. Вот как так? В Калининграде против там тарифов ЖКХ и транспортного налога собрались 7 тысяч по официальным данным, промитинговали, в том числе потребовали отставки Путина на Триумфальной площади, там несколько сотен не собрались, на подступах многих задерживали.
Во-первых, столица. Федеральная власть не хочет никаких, чтобы ее беспокоили. Федеральная власть просит ее не беспокоить никакими проявлениями недовольства. Федеральная власть хочет, чтобы подданные, граждане, кто угодно, выражали только исключительно довольство и радость по поводу того, что им так замечательно руководят. Поэтому к любому проявлению возмущения в столице относятся очень настороженно, очень обидчиво и просят, чтобы этого не было. А там где-то подальше, в провинции, там другое дело. Там немножко по-другому. Это первое. Второе. Одно дело, когда люди выходят с нарочито таким правозащитным или политическими лозунгами. Другое дело, когда с исключительно экономическими. Тут второе не так страшно, не так раздражает и не так пугает. И тут, наоборот, даже немножко опасно разгонять людей, если они говорят о ЖКХ, да взять их разогнать. Тут немножко опасно. Ну, как там все пенсионеры возмутятся, как это было с замечательным Зурабовским законом или там с налогом на автомашины или еще прочее. Просто разные подходы, разные ситуации, разные места.
Ну, а то, что вот уже, возвращаясь именно к московской акции, по реакции, да, тех же ОМОНовцев, ну, заталкивали, дубинками не так махали, как, может быть, раньше они упорствовали. Примечательный случай, все журналисты на это обратили внимание, с Людмилой Михайловной Алексеевой, которую 31 декабря на прошлой акции силой ОМОНовцы затаскивали, несмотря на пожилой возраст правозащитницы, в автозак. А в этот раз там представитель ГУВД Москвы лично к ней подошел, говорит: я вас буду охранять, чтобы ничего с вами не случилось, и чтобы в этот раз все было с вами хорошо.
Как ваше... Наша власть тратит миллионы долларов для улучшения престижа, образа, имиджа России в мировых средствах массовой информации. Огромные деньги. Но это все было, это все выброшено в корзину, все эти ассигнования. Одной только фотографии, обошедшейся мировой печать, на которой Людмилу Михайловну задерживают ОМОНовцев, тогда 31 декабря. Эта фотография сказала о нашей жизни больше, чем миллионы, уже потраченные из российского бюджета, миллионы, которые они потратят впустую. Эта фотография позорила нашу страну. Те люди, которые это сделали, они опозорили страну. Они об этом не думали, у них совершенно не выполняли свою задачу. Они действовали так, как привыкли действовать. Знаете, мы тоже живем в мире иллюзий. Вот в фильмах про пограничников, если вы когда-нибудь смотрели, там, отправляя наряд на границу, там командир заставы или заместитель командира что-то отдает им честь и красиво говорит: приказываю выступить на защиту там государственной границы и так далее. В реальной жизни, поскольку он отправляет каждые несколько часов много нарядов, то он так красиво сказать не может. И у него выскакивает такая скороговорка, поскольку бывало много на пограничных заставах, я видел, но он не может, такова жизнь. Он быстро выскакивает, разобрать ни одного слова нельзя. Так вот мы, может быть, думаем наивно, что когда там, знаешь, на манифестацию уходит там Людмила Михайловна Алексеева или еще кто-то, то людям, которым выходит туда охранять порядок, им говорят: ну вот имейте в виду, это не бандиты, не серийные убийцы, не педофилы, это люди без заточек, без пистолетов, поэтому вы постоянно, ну, им не разрешили, поэтому вы как-то аккуратненько сделайте, ну, так, чтобы никого там не надо же людей бить, это же там пожилые люди, уважаем. Это же никто ничего не говорит. Отправляют туда тех же людей, которые только что разгоняли там пьяных, или бандитов, или еще что-то, и с такими же указаниями разогнать, и все. А то иногда даже еще добавят, что это вообще какие-то враги государства. Поэтому они так и действуют. Мы просто не отдаем себе отчет той реальности, которая происходит. Я скажу честно, что я не могу понять, почему до сих пор, после стольких лет разговоров, в Москве не выделена площадка, где люди могли бы прийти и высказать свое мнение. Почему?
Ну, смотрите, тем же несогласным им предлагают все время альтернативные варианты. Вот они хотят упор на Триумфальную площадь, им говорят: нет, идите на набережную Тараса Шевченко, идите на Болотную площадь. Нет, мы не хотим, потому что для нас вот Триумфальная, поскольку нам изначально не разрешили, мы хотим делать символом своего несогласия именно это место.
Ну, можно было давно собраться, найти какую-то структуру, где сесть, обсудить. Хорошо, они, потому что мне нравится то и не нравится. Власти не нравится одно место, возможным участникам манифестации не нравится другое. Давайте найдем третье. Нормально найти и
прекратить. Стадион какой-нибудь закрытый, чтобы они по кругу
нет,
хотели. Они же хотят к людям обращаться.
Конечно, естественно, должно быть учтено и то, и другое, чтобы они обращались к людям, но чтобы это не вызывало такой жесткой реакции, такого раздражения. Надо найти, надо перестать позориться. Все-таки люди, которые отдают приказы о разгоне, у них хоть минимальное государственническое чувство, но должно быть, ну хоть у кого-то из этих людей должно быть, ну кто-то же должен позаботиться о престиже страны. Ну нельзя же так позориться-то все время.
Наши слушатели, продолжая тему протестных акций, спрашивают, вот Вова из Херсона спрашивает: неужели в России произошла украинизация российского народа, которого так боится Путин? Как говорится, процесс пошел, но в частности, он говорит о Калининграде, что столько много народу вышло, что вот эта оранжевая угроза, которой так боялись, что мы улицей завоюем и отвоюем права, которые нарушаются. Спрашивают, прошел процесс
нет, или нет? Нет, нет, нет. Я думаю, что никому беспокоиться там, или радоваться не надо. В обществе абсолютно... Протестное настроение в обществе, по-моему, находится на очень низком уровне. То есть люди просто недовольны своей жизнью. Они хронически недовольны. И это, между прочим, это значительно хуже, потому что хронически недовольное чем-то общество, оно же не способно двигаться вперед, оно ничего не способно производить, ничего не способно придумать. И все эти разговоры о модернизации, еще о чем-то, они не имеют базы вот такой вот широкой. Там нет... Что значит бросить лозунг модернизации? Надо же, чтобы были люди, которые захотели бы в этом участвовать, которые бы, знаете, выпрыгивали вперед и говорят: да дайте мне такую возможность сделать, а можно я вот то-то сделаю? А там ничего, общество такое, в таком раздраженном состоянии. Нет, нет, я не вижу никаких оснований для чьих-то испугов в этом смысле. Нет, общество совершенно не настроено ни на протестное настроение. Оно, говорят, раздраженное, а частично, в общем, довольное жизнью. Я думаю, что так или иначе, более или менее, общество, в общем, довольно. Потому что еще в памяти годы, когда все были недовольны, когда было тяжело, жизнь в все равно, вот как бы власть ни старалась ее ухудшить, все равно жизнь становится лучше. Ну, просто в силу определенного даже научно-технического прогресса. Ну, не было раньше видеомагнитофонов, появились, не было мобильных телефонов, есть. Не было того, ну, появляется немножко, поэтому, смотри, какие количество машин. Я вот поездил пол России, объехал в прошлом году. Ну, везде хорошие машины уже, почти никто на «Жигулях» не ездит и так далее. То есть жизнь, в принципе, становится лучше. Поэтому никаких оснований для таких масштабных протестных настроений я не вижу.
Это особое мнение Леонида Млечина. Сегодня, давайте, от протестных настроений, но не уходя от тяжелых времен, как вы сказали, вспомним. Сегодня исполнилось бы 79 лет первому президенту России Борису Николаевичу Ельцину. Его семья пришла на Новодевичье кладбище, положила цветы на могилу. И вот, как пишет в своем блоге дочь Ельцина Татьяна Юмашева, что они сегодня соберутся у мамы за большим столом праздничным, будут вспоминать не президента, а именно просто человека Бориса Николаевича. Я как раз-таки хотела бы вас попросить вспомнить президента Бориса Николаевича Ельцина. Может быть, исторически какую-то оценку, может быть, человеческую, как человек, который жил в его правлении.
Знаете, во-первых, я очень приветствую то, что его дочка стала вести свой блог. Не знаю, кто из них пишет, она или муж, не имеет никакого значения. Потому что эта фигура, конечно, неосмысленная, неописанная, необдуманная и непонятая в значительной степени. Борис Николаевич Ельцин – непонятая фигура. Он только кажется простым таким и совершенно очевидным, но это не так. Вообще простых людей не бывает, а уж человек с такой драматической судьбой, конечно, нуждается в осмыслении. Я думаю, что в какой-то, как ни странно, благодаря той драме, которую он пережил, тому несчастному периоду, который он испытал, когда его сняли с должности, что было в советские времена абсолютной катастрофой, я хорошо это помню, абсолютной катастрофой, а для него это было, не буду даже говорить, до какой степени он это переживал. Благодаря этому он стал другим человеком. Вот переживания, драмы и трагедии, они позволяют человеку по-другому посмотреть на мир. Есть минимум два Ельцина, двое Ельциных, не знаю, как точнее сказать. Один тот, который шел успешно по партийной линии, человек, конечно, наделенный от природы абсолютными лидерскими качествами. Вот я разговаривал с человеком, который руководил в Свердловске, такой Свердловский, Яков Ряба был первый секретарь, который его продвигал. И мне было ясно, почему он продвинулся, Борис Николаевич. Да потому что нельзя было его не продвигать. В нем заложено было это лидерское качество. Вы знаете, вот есть такие люди, они входят в комнату, и внимание сосредоточено на них. Такая от них исходит энергетика. В них это есть. У них есть уверенность. Он скажет, стулья должны стоять вот так. И смотришь, да, вот так должны стоять. И все это понимают. И в нем это было. И поэтому он сделал такую карьеру. Поэтому его в Москву забрали. Андропов его приметил, между прочим. Михаил Сергеевич, как считается, Андропов его приметил, его перевели в Москву. Это один партийный, одаренный человек, в смысле делания карьеры и все прочее, но один. И второй после той трагедии, которая с ним произошла, он, конечно, вышел из нее другим человеком. Некая пелена спала с его глаз, и он увидел жизнь такой, какой она есть, а не такой, какой она видится из окна персонального автомобиля. Жизнь была очень неважнецкая. И в нем соединилось человеческое стремление к какому-то реваншу, в хорошем смысле этого слова. Ему хотелось вернуться, хотелось доказать, что вы все ошиблись. Это неправильно, вы со мной поступили не по справедливости. Совпало с желанием помочь людям. Он увидел, что вокруг много бедствующих людей. Бедствующих в прямом смысле и не в прямом смысле. И он действительно, он попал на гребень волны, но если бы ее не было, он бы не стал бы никем, но если бы его не было, волна бы спала. Я очень высоко оцениваю роль личности в истории. Не будь Борис Николаевич Ельцин, мы бы, может быть, и сейчас жили бы еще в Советском Союзе.
Да, но вы сконцентрировались на начале, да, его прихода к власти как президента страны. А если взять окончание эпохи Ельцина, да, вот эта передача власти, назначение преемника, и в вопросах на сайт тоже, что вот этот знак передачи Путину, что Ельцин перечеркнул все свои достижения, и в другую сторону страна
он
пошла.
Был, как я понимаю, тяжело больным человеком. Очень тяжело больным человеком. И в какой-то степени напоминал мне Брежнева. Что это такое? Это сузившийся коридор. исчезает интерес к жизни, к работе, ничем не хочется заниматься, не хочется видеть людей, все в тягость, все раздражает. И такой человек стоит у власти, власть почти единоличная. И, конечно, весь кругозор только в одном – о себе и о своих близких. Все остальное не имеет значения. И я не знаю, он ли об этом задумался, или кто-то из близких, что нужно сделать так, чтобы после него, как это часто происходило в нашей стране, человека не сбросили совсем и не расквитались за все. Такие слова когда-то звучали, между прочим, в адрес семейства Ельцин, звучали от одного даже ныне действующего политика. Вспомните судьбу Николая Чаушеского. Я думаю, что это запомнил было навсегда. И, конечно, возник вопрос о том, что нужен такой человек в Кремле, который как минимум обеспечит спокойствие, безопасность и все прочее. И с этой точки зрения Ельцин совершил абсолютно точный кадровый выбор. Абсолютно точный.
То есть не только безопасность и интересы страны, но и интересы семьи вообще.
Я думаю, что в первую очередь руководила им, конечно, мысли о себе. Я думаю, я не знаю, отдавал ли он себе в этом отчет. Я повторяю, что речь шла, как я понимаю, о тяжело больном человеке, у которого совершенно другой взгляд на мир. Но ту задачу, которую он перед собой поставил, он выполнил. Выбор был абсолютно точный. Смотрите, он перебрал. И там среди кандидатов были, например, мне куда более симпатичные
люди.
Николай Бордюжа вызывает у меня глубокое уважение, как человек абсолютно порядочный, честный. У меня вызывает большое уважение Сергей Степашин. Тоже человек порядочный и искренний. Но не из этого материала делают российских властителей. Бордюжа не выдержал среди кремлевских интриг. Они, я понимаю, ему просто отвратительны. Это хорошая по-человечески реакция. Но в нашем обществе с такими данными не становится руководителем номер один. А Степашин слишком мягок. Мягок по понятиям нашей жизни. Не по-человечески мягок. Это прекрасное качество. Страшно жить с жесткими людьми. Мы видим это. Страшно. Жесткими, мстительными. Неуступчивыми, обидчивыми. Страшно жить с такими людьми. Но они становятся в нашей стране руководителями. А почему, это другой вопрос.
Спасибо большое. Это первая часть особого мнения Леонида Млечина. После небольшого перерыва мы вернемся в студиях Москвы и RTVI.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Вторая часть программы «Особое мнение» в эфире «Эхо Москвы» и телеканал RTVI, журналист Леонид Млечин. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Ну, откликнулись наши слушатели на СМС +7 985 970 45 45. И про Ельцина тут пишут, что он предал их идеалы, что поставил чекистов во власть, пишет наша одна из слушательниц. А вот Сергей из Барнаула спрашивает у вас, скажите, власть сегодня боится своего народа или нет? Положение тем протестных акций.
Я думаю, что, конечно, боятся. Конечно. Знаете, когда люди так живут в отдалении от власти, когда они не прошли вот эту школу, знаете, сначала вот у себя в поселке выдался, потом в районе, потом в городе, в области, когда он так вот ощущает свою связь с избирателем, он, с одной стороны, чувствует, с другой стороны, он уверен. Уж проголосовал за него избиратель честно и искренне, так он надежно сидит. А когда власть так далека от народа, она теряет контакт и, конечно, побаивается, она не понимает его.
Давайте сменим тему. Депутаты города в Тамбовской области хотят установить памятник Сталину. Появиться он может в городе Рассказово Тамбовской области. Уже в местной думе прошло обсуждение этой темы. За высказались большинство депутатов. Эту идею продвигают местные коммунисты. И вот глава города Валентина Кубышкина говорит, что она рассматривает, но без общественного обсуждения это, безусловно, не будет принято решение об установлении бюста Сталина, который у местных коммунистов уже есть. Им подарили, как они говорят, их осетинские товарищи-коммунисты в знак признательности за гуманитарную помощь во время войны. То есть уже дошло стадия любви и почитания к Сталину до того, что памятник может появиться.
Мне было рассказано, то, что мы объездили Тамбовскую губернию, бывшую, снимая фильм о крестьянском восстании, которое там произошло. Наверное, мало себе даже кто-то отдает отчет в том, что в ходе этого крестьянского восстания было убито больше людей, чем погибло уроженцев Тамбовской области во Вторую мировую войну. Восстание охватило всю губернию, в ней участвовало огромное количество тамбовских крестьян. Подавляли его самым жестоким, невероятно жестоким образом. Просто невероятно. Даже сейчас страшно читать эти документы. Они примерно такого содержания. Значит, забирать заложников и расстреливать, если не будут выдавать главарей. И есть отчеты. Это не просто приказ. Есть отчет. Ну, там командующий отрядом, там, командир отряда докладывает. Пришел, собрал сход, объяснил, что если вы не выдадите оружие, значит, вот я сейчас заберу в заложники там 50 человек, я их расстреляю. Разошлись, никто не поверил. Там через 3 часа расстрелял заложников. Пришли, обещали завтра сдать оружие. И так происходило по этим деревням. Вывозили оттуда вместе с детьми в концлагеря. Есть записки из концлагеря, что делать с детьми, которые начинают болеть. Значит, что делать? Возвращать назад, высылать и так далее. Это страшная история. Если какой-то памятник, или какие-то памятники должны были бы стоять на территории Тамбовской области, то памятник этому страш, это страшная история. Там этого ничего нет. Стоит камень, один тот камень, который так, в перестроечные годы поставили, значит, что здесь будет памятник участникам восстания. Ну, так памятник не поставили, и потому что не знают, как относиться к этим людям, потому что там разное было. Это же, как всегда в жизни, там и герои, и бандиты, и хорошие люди, и негодяи. Сложнейшая, тяжелейшая история. Но какие же аморальные люди эти, где хотели поставить, хотят памятник Сталину, уничтожившему русское крестьянство, там, где нужно ставить памятник крестьянину, памятник людям, которые погибли, понимая, за что они погибли, не понимая. Потому что, повторяю, очень сложное явление. Там, где нужно призывать гуманности, где надо думать о том, как люди погибали из-за чего-то, они ставят памятник, хотят поставить памятник убийце. Я просто этого не понимаю. Какой моральности доходят люди? Какое отсутствие нравственного чувства совсем.
Ну, на этом же фоне не прекращается судебное разбирательство, в котором в той или иной степени фигурирует имя Сталина. В частности, это иск рассматривается внука Сталина Джугашвили к нашей радиостанции. Там на одном из заседаний были представлены документы, которые подтверждают то, что имел отношение, да, Сталин к тому приказу расстреле и расправе над детьми. Как вам кажется, может быть, нужно идти уже от частных таких судов, которые косвенно, через точку зрения и мнения журналистов, касаются Сталина, к какому-то процессу по тем преступлениям, которые в те времена происходили? Вот такой исторический процесс судебности.
Мне сегодня переслали вот коллеги из Киева решение, приговор Киевского суда вот по делу о Голодоморе. Ну, прислали на украинском языке, конечно, не очень владею, буду сейчас читать. Обещали, что будет скоро официальный перевод, и тогда мне будет проще. Я хочу почитать внимательно, посмотреть не только вот сам вердикт суда, но и мотивировочную часть, ну, какую степени она доказательна, думаю, что очень даже доказательна. Конечно, я был бы сторонником поручения прокуратуре об изучении деятельности Ива Сталина в годы руководства российским государством. Создание обвинительного заключения, а заключение могло быть только, может быть, только обвинительным, и рассмотрение этого дела в суде, конечно, несмотря на то, что сам умер, потому что только суд может вынести такой вердикт. В принципе, даже искать вот эту доказательную базу не нужно. Достаточно, например, взять 4 сборника документов Сталина «Госбезопасность», где практически на каждом документе есть его пометки, резолюции такого рода, арестовать, расстрелять и так далее, этого вполне достаточно для вынесения обвинительного вердикта. К сожалению, документы небольшим тиражом напечатаны, и вообще ничего не произойдет, пока не будет вот, не знаю, такого вердикта, и пока все это не перекочует в учебник. Вот это тема, которую я хотел бы сказать. К сожалению, все наши учебники исторические, по которым преподают как в школе, так и в высших учебных заведениях, основаны на сталинском понимании истории. Они все выросли из краткого курса ВКПБ, вышедшего, так сказать, под руководством Сталина. Это все тоже, вот представляете, и Сталина уж как полвека, как нету, или там больше. Уж сколько лет прошло, как его перестали восхищаться, хотя официально. А историография, историческая наука, вот в учебной ее части, в самой важной, там, где воспитывается поколение, она все еще основана на сталинском представлении о советской истории. Даже если там говорится о том, что Сталин Сталин там допустил ошибку. Я же не говорю, там крайний случай, когда он эффективный менеджер, вообще какой-то позор. Вот там же, даже там, где говорит, что он допустил ошибки или необоснованные репрессии, все равно в целом представление об истории у молодых людей в Российской Федерации воспитывается по сталинским представлениям. Когда с этим не будет, пока с этим не будет покончено, у нас люди будут стараться ставить памятники Сталину, не понимая абсолютно, как чудовищно по отношению к собственной стране они выглядят, каким это является издевательством над собственным народом, каким презрением к собственному народу.
С другой стороны, часть, может быть, даже тех, кто сейчас нас слушает, они считают оскорблением ваши слова про то, что он убийца, потому что они вот при нем жили, у них было все хорошо.
Если люди чего-то не знают, это, во-первых, по закону не избавляет их от ответственности. Можно узнать, открыть и посмотреть, зайти в архив. У нас в архив теперь можно зайти легко. Получил разрешение и читай. Есть документы, если они все еще ничего не знают о сталинском периоде, если они до сих пор умудрились ничего не узнать, сходите и узнайте. Хуже другое. Люди знают, но исходит из того, что это можно, что можно во имя какой-то цели убивать и сажать, и еще что-то. Люди почему-то думают, что это происходит, и несчастье происходит с кем-то другим, а с ними это не произойдет. Меня коробит от фразы: при Сталине их бы расстреляли. При Сталине тебя бы расстреляли. Мне скажут, за что? Я ни в чем не виноват. Они разве были виноваты? Разве расстреливали виновных? Нет. Ужас состоит, аморальность, глубоко проникшая в наше общество, лицемерие, безнравственность. Вот это все распространилось так широко, что люди знают, худший вариант, люди знают, что происходило, и все равно говорят, эффективный менеджер.
У нас остается уже не так много времени, но по количеству вопросов на сайт лидировала тема речника, и даже скорее не речника, а элитного поселка рядом, это остров Фантазий, который мэр Москвы Лужков заявил, что будет снесен. В этом поселке элитном есть квартиры и у министра Христенко, который через газету «Ведомости» заявил, что у него все права собственности, все документы на руках. А накануне у нас в эфире был префект Северного округа Олег Митвель, который поведал чудную историю о том, как сначала на месте этого острова Фантазии собирались строить спортивную школу, выдали все разрешения, но школа не появилась, ну и строительство тоже вроде как законное получается. Как вы считаете, как нужно выходить из этой ситуации? Вроде как все права собственности есть, министры там живут и бизнесмены, а резонанс общественный очень велик.
Меня интересует совсем другое. Меня интересует, как это произошло. Почему, если московская мэрия приняла решение о том, что там будет парк, там появились коттеджи? Вот что произошло между этими двумя решениями? Кто это принимал? Какие чиновники это сделали конкретно? Вот чем на самом деле надо бы заняться. Я надеюсь, что Юрий Михайлович Лужков, раз он обещал этим заняться, это и выяснит. Это, наверное, очень несложно. Принято одно решение, а потом приходит другое. Вот у меня на глазах, там тоже на Соколе я наблюдал, стояла школа, школу снесли, построили дом. Я всегда хотел бы знать, кто это разрешил. Я думаю, что в данном случае Юрий Михайлович захочет, он это легко выяснит. Я думаю, что это важнее всего. Я вот как раз совершенно не сторонник того, чтобы сносили, там, отнимали у кого-то, неважно, министр, не министр, но я хотел бы знать, кто разрешил это сделать, то есть нарушить решение власти. И почему это было сделано?
И вы верите, что Лужков этим заинтересовался?
Если вообще Юрий Михайлович так очень искренне, сколько я могу наблюдать. Если вот он захочет это сделать, он сделает.
Спасибо большое. Особое мнение журналиста Леонида Млечина. Всего доброго.